Девятое. Мартиролог. Экзистенциальные раны неизлечимы. Их беспрестанно описывают в надежде соорудить историю, где можно будет связно поведать об этом. Элена Ферранте.
11 октября 2018 года, четверг, первое. Было 6 часов утра. Несмотря на темноту, я широко распахнул дверь книжного магазина, впуская туда свежий воздух. Заглянув в жестяную банку из-под кофе, я с грустью убедился, что она пуста. За эту бессонную ночь я выпил не меньше 10 чашек. Старый принтер Эдибера тоже был на последнем издыхании. Я израсходовал весь запас чернил, чтобы распечатать самые важные свои находки, а потом прикрепил все тексты и фотографии на широкую доску. Ночь напролет я метался по сайтам, собирая сведения об убийстве Вернеев. Я облазил онлайн-архивы главных газет, загрузил несколько книг, прослушал отрывки десятка подкастов. Заболеть делом Вернеев оказалось проще простого, настолько трагичной и захватывающей была эта история. Сначала мне казалось, что я быстро составлю о ней собственное мнение, но позади была целая ночь, а я по-прежнему недоумевал. Слишком многое выглядело нелепым, даже невероятным. Взять, к примеру, хотя бы тот факт, что убийцу так и не нашли. Причем это было не провинциальное висячее дело 70-х годов, а настоящая бойня, грянувшая в центре Парижа накануне 21 века. Жизни лишили всю семью известного человека. Следствие вели лучшие специалисты французского сыска, прямо Тарантино какой-то. Клод Шаброль нервно курил за углом. Я прикинул, мне тогда было 6 лет, то есть у меня не могло сохраниться никаких воспоминаний о связанной с этой драмой шумихе. Но я что-то где-то слышал в годы учебы и наверняка видел в какой-то телепрограмме, посвященной громким уголовным делам. Александр Верней родился в 1954 году в Аркее и выучился на пластического хирурга. Его политические взгляды формировались под влиянием студенческих выступлений мая 1968 года. Позднее он сблизился с движением молодых последователей Мишеля Роккара и примкнул к социалистической партии. После завершения учебы работал в больницах Сальпетриер и Кошен. Его интерес к политике со временем перерос в приверженность гуманитарной миссии. В духе времени профессиональный путь Вернея проходил вместе слияние политики, гуманитарных акций и усилий по созданию гражданского общества. Будучи участником программы «Врачи мира» и членом французского Красного Креста, Александр Верней побывал в большинстве горячих точек 80-х и 90-х годов в Эфиопии, Афганистане, Сомали, Руанде, Боснии. После победы социалистов на выборах 1997 года его назначили советником по здравоохранению в Государственный секретариат по сотрудничеству, но он пробыл на этом посту всего несколько месяцев, так как предпочел полевую работу в Косово. Вернувшись во Францию в конце 1999 года, он стал директором хирургического училища АННР. Параллельно с врачебной практикой он написал несколько серьезных трудов по биоэтике, гуманитарному вмешательству и проблемам асоциального поведения. Снискав уважение в гуманитарных кругах, Верней привлекал внимание журналистов своими бойцовскими качествами и красноречием. Второе. Трагедия случилась вечером 11 июня 2000 года. В тот день французская сборная вышла на свой первый матч чемпионата Европы по футболу, а Верней и его жена София, один из лучших хирургов-стоматологов Парижа с собственной клиникой на улице Роше, праздновали 11-й день рождения своего сына Тео. Семья проживала в прекрасной квартире в 16-м округе на бульваре Босежур на 3-м этаже здания 30-х годов. Из окон открывался чудесный вид на Эйфелеву башню и сад Ренелла. Меня потрясли фотографии мальчика в интернете, потому что я вспомнил себя в его возрасте. Веселая мордашка, дырка между передними и верхними зубами, говорят, она сулит счастливую судьбу, светлая шевелюра, круглые цветные очки. Минуло 18 лет, но единой версии событий, произошедшего, до сих пор не было. В чем все сходились?
что приблизительно в четверть первого ночи в квартиру Вернеев явились по вызову соседей полицейские антикриминальной бригады БАК-75Н. Дверь квартиры была распахнута, в коридоре лежал труп Александра Вернея, от выстрела в упор ему почти целиком снесло лицо. Чуть дальше лежала мертвая София, его жена, получившая пулю прямо в сердце. Бедняжку ТО убили выстрелом в спину рядом с родителями. Не часто случается такой кошмар. Сколько времени было на часах, когда расправлялись с семьей? Скорее всего, 23:45. В половине 12-го Александр позвонил отцу и коротко обсудил с ним футбольный матч 3-0 в пользу команды Франции поколения Зидана, разгромившей сборную Дании. В 23:38 он повесил трубку. Через 20 минут сосед поднял тревогу. Он признался, что не сразу позвонил в полицию, потому что сомневался, что насторожившие его звуки были выстрелами, а не взрывами петард по случаю победы французских футболистов. Следствие проводилось чрезвычайно тщательно. Александр был сыном Патриса Вернея, в свое время возглавлявшего парижскую полицию и все еще занимавшего важный пост в Министерстве внутренних дел. Но гора родила мышь. Выяснилось, что тем же вечером была ограблена еще одна квартира в том же доме на четвертом последнем этаже. Ее владельцы, пенсионеры, в это время находились на юге страны. У Вернеев пропали драгоценности Софии и коллекция часов Александра. Тот не страдал комплексами из-за своей левой политической ориентации и спокойно носил Ролекс, а также имел немало других недешевых экземпляров, в частности, «Панда Пол Ньюман», тянувшие на 500 000 франков. Подъезд дома был под видеонаблюдением, но толку от него не оказалось никакого, так как камеру кто-то, непонятно, случайно или намеренно, давно или недавно направил на стену холла. Баллистическая экспертиза установила тип использованного оружия — нарезное помповое ружье самого ходового 12-го калибра, но само оружие так и не нашли. Анализ гильз тоже не позволил связать их с оружием, известным по другим преступлениям. То же самое произошло со следами ДНК. Его обладатель не числился ни в каких картотеках. Вот, собственно, и все. Или почти все. Знакомясь со всеми доступными документами, я сообразил, что одним из первых связываю это дело с Аполлин Шапюи и Каримом Амрани. В моей голове сложился складный сценарий. Сначала двое преступников грабят пустую квартиру пенсионеров на четвертом этаже, затем спускаются этажом ниже. Возможно, они надеялись, что и там никого не застанут. Но Вернеи отмечали день рождения сына дома. Кто-то, может, Карим, а может, Аполлин, запаниковал и открыл огонь. Так появился один труп, второй, третий. Потом они сгребли часы, украшения, прихватили фотоаппарат. Вполне крепкая версия. Во всех статьях о Бонне и Клайде с площади Сталинград писали о жестокости Карима. Он без колебаний выстрелил в бармена, пусть из пугача, но бедняга все равно лишился глаза. Я потянулся и зевнул. Мне хотелось в душ, но перед этим нужно было прослушать еще один подкаст программы станции «Франс Интер. Громкие дела», посвященной делу Вернеев. Я попытался открыть его на компьютере, но не тут-то было. Проклятие, снова барахлит интернет. Я уже привык постоянно перезагружать роутер на втором этаже, но сейчас была опасность разбудить Адибера. Решив рискнуть, я стал на цыпочках подниматься по лестнице. Хозяин магазина спал с приоткрытой дверью. Я проскользнул в гостиную и, включив в телефоне фонарик, постарался бесшумно подкрасться к буфету, где стоял злополучный роутер. Пощелкав переключателем, я двинулся в обратном направлении, опасаясь, что подо мной скрипнет половица. Меня била дрожь. Я сбился со счета, сколько раз уже здесь бывал, но в полутьме комната показалась совершенно незнакомой. Я провел лучиком по полкам книжного шкафа. По соседству с поэтами Плеяды и с роскошными переплетами Боне Просино теснились фотографии в деревянных рамках. Я подошел, внезапно заинтересованный историей семьи. На фото были запечатлены сам Адибер и его жена Анита, умершая, как он сообщил мне при знакомстве 2 года назад, от рака. Супруги были сняты в разные годы. Здесь была их свадьба в 60-х годах, Анита с младенцем на руках, быстро превратившимся в пухлую девчушку с еще одного снимка. В начале 80-х годов улыбчивая пара сфотографировалась у капота Citroёna BX. Еще через 10 лет в отпуске в Греции, еще через 10 в Нью-Йорке перед самым падением башен-близнецов. Счастливые деньки, ценить которые начинают спустя много лет. Но как только я увидел еще две семейные фотографии, в моих жилах застыла кровь. На них я узнал другие лица. Это были лица Александра, Софии и Тео Вернеев. А еще здесь была запечатлена Матильда Манне.
Третье. Неспокойный прерывистый сон Натана Фаулза был нарушен телефонным звонком. Он забылся в кресле, у его ног дремал Бранк. Писатель зевнул, с трудом поднялся и потащился к аппарату. «Да!» — он еле ворочил языком. Голосовые связки за ночь заржавели, шея затекла от неудобной позы и неподвижности. Ему казалось, что при малейшем движении заскрипят все кости. Звонила Сабина Бенуа, бывший директор медиатеки дома подростка.
«Простите, что звоню в такую рань, Натан, но вы просили позвонить, когда я что-то узнаю. Вот я и...»
«Правильно сделали», — прохрипел Фаулз.
«Я раздобыла список присутствовавших на вашем выступлении. Собственно, их было два, оба в 1998 году, 20 марта и 24 июня».
«И что?»
«Никакой Матильды Манне там не было».
Фаулз со вздохом потер веки. «Зачем журналистке потребовался этот обман?
Но там была другая Матильда, Матильда Верней!»
Фаулз похолодел.
«Это была дочь бедного доктора Вернея», — продолжила Сабина Бенуа. «Я ее хорошо запомнила. Красивая, сдержанная, умница. Кто мог подумать, что на нее обрушится такое несчастье?»
«Четвертое. Матильда? Дочь Александра Вернея и внучка...» «Григуара Дибер!» Потрясенный этим открытием, я надолго застыл в темноте, оцепеневший, неспособный шелохнуться, весь в мурашках от ужаса. Столбняк сменился приступом лихорадочной активности. На нижних полках громоздились 4 толстых альбома в матерчатых переплетах. В каждом были собраны фотографии одного десятилетия. Сидя по-турецки на полу, я листал страницы при свете своего фонарика, торопливо читая подписи. Так я уяснил главное. У Григуара и Аниты Адибер была одна дочь, София, родившаяся в 1962 году. В 1982 году она вышла замуж за Александра Вернея. У них родилось двое детей, Матильда и Тео, часто проводившие каникулы на острове Бамон. Как мы с Фаулзом умудрились проворонить такое важное обстоятельство! В статьях, с которыми я знакомился, о Матильде не было ни слова! Фонарик фонариком, но телефон был предназначен для более важных целей. Я предпринял поиск в Google, пробуя разные ключевые слова. В свободном доступе нашлась статья из журнала «Экспресс» от июля 2000 года, где упоминалась 16-летняя старшая дочь в вечер страшной драмы, не находившаяся в Париже. Она готовилась к выпускному экзамену по французскому языку у подруги в Нормандии. У меня пухла голова от версий. Я чувствовал, что сделал важный шаг в своем расследовании, но пока еще не осознавал всех последствий. Не пора ли исчезнуть? Не время ли спуститься вниз? До меня доносилось мерное похрапывание Адибера, спавшего в соседней комнате. Возможно, я уже исчерпал свой лимит удачи, хотя могли еще оставаться другие нераскрытые секреты. Я рискнул заглянуть в хозяйскую спальню. Обстановка там была аскетическая, почти монашеская. Единственной уступкой современным веяниям был ноутбук на столике у стены. Возбуждение заставило меня забыть об осторожности и еще раз испытать судьбу. Я подкрался к ноутбуку и, недолго думая, сгреб его в охапку. Пятое. Спустившись вниз,
я поспешил заняться своим трофеем. Адибер не очень-то разбирался в современных технологиях, но и неисправимым ретроградом, каким хотел казаться, не был. Передо мной была старая добрая рабочая лошадка Вайо конца 2000-х годов. Я подумал, что пароль должен быть тот же, что в компьютере магазина. Проверил и оказался прав. Жесткий диск был почти пуст. Я не знал, что ищу, но был твердо уверен, что многое еще должен узнать. В немногочисленных папках на рабочем столе дремала давно не обновлявшаяся версия магазинной бухгалтерии. Здесь же болтались кое-какие счета, подробная карта Бомона и газетные статьи о криминальном прошлом Аполлин Шапи и Карима Амрани. Ничего нового, все это я уже читал. Но ясно было, что Адибер вел те же поиски, что и я. Залезать в почту работодателя я постеснялся. Своего Фейсбука у Адибера не было, но он завел там страницу магазина, на которой уже больше года ничего не выкладывал. Фотографии в ноутбуке тоже были не новые. Три альбома, зато взрывного содержания. Во-первых, там содержались многочисленные принт-скрины с сайта Аполлин Шапи. Во-вторых, фотографии Карима Амрани в Аври, сделанные при помощи телеобъектива. Такие же я нашел в спальне Матильды. Но сюрпризы еще не закончились. При виде содержимого последнего, третьего альбома я вытаращил глаза. Сначала я решил, что именно эти снимки Матильда показывала Фаузу. Путешествие двух преступников на Гавайи и день рождения Тео Верне. Но, как выяснилось, Матильда показала писателю только часть фотографий того вечера. Были и другие, свидетельствовавшие о том, что девушка все же присутствовала на дне рождения своего брата перед тем, как погиб он и их родители. У меня слезились глаза, гудело в голове, кровь стучала в висках. Как вышло, что следователи не учли столь важное обстоятельство? Меня охватило странное тревожное чувство. Я не мог оторвать взгляд от экрана и так напрягал зрение, что глаза заболели. В 16 лет Матильда была хрупкой красоткой, немного рассеянной, с натянутой улыбкой и блуждающим грустным взглядом. Голова у меня лопалась от версий, одна безумнее другой. Первое место по безумию принадлежало предположению, что Матильда сама перебила всю свою семью, но последняя фотография в третьем альбоме преподнесла еще один сюрприз. Она была датирована 3 мая 2000 года, наверняка это был нерабочий день после первомайского праздника. На ней Матильда и Тео позировали вместе со своим дедом и бабкой прямо здесь, перед алой розой. Я уже собирался закрыть ноутбук, но напоследок заглянул в корзину. Там застряло два видеофайла, которые я перенес на рабочий стол, а оттуда к себе на флешку. Потом, надев наушники, я запустил воспроизведение. От того, что я увидел и услышал, у меня кровь застыла в жилах. 6. В кухне, упершись локтями в стол и подбородком в ладони, Фаул сломал голову над тем, что вытекало из сообщения Сабины Бенуа. Фамилия Манне стала быть газетный псевдоним. На самом деле Матильда никакая не швейцарка и носит фамилию Верней. Если она и вправду дочь Александра Вернея, то события последних дней на острове приобретали новый смысл. Отвращение к прессе сыграло с Фаулзом злую шутку. Он ничего не предвидел и все пропустил. То, что Матильда, журналистка, с самого начала его разозлила и ввело в заблуждение, на самом деле Матильда высадилась на острове с простой целью отомстить за гибель своей семьи. Версия, что это она расправилась с Каримом и Аполлин, опознав в них убийц своих родителей и брата, выглядела чрезвычайно реальной. В голове у Фаулза наползали друг на друга картины, воспоминания, отзвуки. В этом несвязанном потоке выделялся один стоп-кадр — фотография со дня рождения, которую ему показала на борту катера Матильда.
На ней были запечатлены Верней, его жена и герой торжества ТО, позирующий на балконе на фоне Эйфелевой башни. Фаулза пронзила очевидная мысль. Раз этот снимок существует, значит, кто-то его сделал. Вероятнее всего, фотографом была Матильда. Иными словами, в вечер бойни она без сомнения находилась в семейной квартире. Внезапно у Фаулза потемнело в глазах. Он понял все и ощутил страшную опасность. Он вскочил и бросился в гостиную. В глубине комнаты, рядом с железной поленницей, стоял резной шкафчик из оливы, где он хранил свое ружье. Распахнув дверцу, он его не обнаружил. Кто-то завладел ружьем с рогатой кучедрой на цевье. Проклятое оружие! Это оно во всем виноват! Оно — источник всех его бед! Он помнил железное правило всякого литературного произведения, что драматургии, что прозы. Если вначале фигурирует огнестрельное оружие, значит, рано или поздно прогремит выстрел, и все непременно закончится смертью одного из главных действующих лиц. Свято веря в непреложные правила литературы, Фаулз не сомневался, что умрет, причем уже сегодня. Седьмое. Первое пятиминутное видео было снято мобильным телефоном не то в доме, не то в беседке. «Жальтесь, я ничего не знаю. Все, что знаю, я вам уже рассказал». Запястья задранных над головой рук Карима были скованы наручниками. Он лежал на низком, наклоненном к полу столе. Судя по распухшему лицу и окровавленному рту, его подвергли побоям. Допрос вел незнакомый мне здоровяк, седой, плечистый, в клетчатой рубахе, непромокаемой куртке и матерчатой шотландской фуражке. Я почти прилип носом к экрану, стараясь лучше его рассмотреть, сколько ему лет. Судя по морщинам и неважной осанке, не меньше 75. Огромное брюхо мешало ему двигаться, но все компенсировалось бычьей силой. «Я больше ничего не знаю!» — проорал Карим. Старикан, похоже, его не слышал. Он ненадолго пропал с экрана и появился спустя несколько секунд с махровым полотенцем, которое бросил бывшему наркоторговцу на лицо, чтобы со сноровкой опытного садиста начать лить на полотенце воду. Печально известна пытка водой. Наблюдать за этим было выше моих сил. Старик не унимался, как Карим не захлебывался, как не извивался, как не дергался. Когда полотенце было, наконец, убрано, я подумал, что истязаемый больше не придет в себя. Но изо рта у него поползли пузыри, пена, желчь, струя превратилась в гейзер, он выгнулся, как при столбнике, потом его вырвало. «Я все вам рассказал. Вот дерьмо!» Старик наклонился и прошептал ему на ухо. «Что ж, придется тебе рассказать все сначала». Карим задыхался. Его лицо выражало неописуемый ужас. «Это все, что я знаю! Тогда придется все начать сначала мне!» И старик подобрал с пола полотенце. «Нет!» — заорал Карим. Он кое-как отдышался, собрался с мыслями. «В тот вечер, 11 июня 2000 года, — зачастил он, — мы с Аполлин приехали в 16-й округ, в дом 39 по бульвару Боссежур, чтобы обчистить квартиру старикашек с 4-го этажа. Нам было точно известно, что их не будет дома. От кого известно? Уже не помню, от моих тогдашних дружков. Но большая часть наличности и драгоценности была заперта в сейф, а он стоял в бетонной стене, его было не унести, вскрыть тоже не вышло. Он говорил быстро, монотонно, как будто повторял одно и то же в сотый раз, притом неразборчиво, из-за сломанного носа и кровоподтеков по всему лицу. Мы сгребли безделушки, те, что легко сбыть с рук, уже собирались рвать когти, как вдруг внизу раздались выстрелы. Сколько? 3! Мы струхнули и спрятались в одной из комнат. Долго там ждали, полицаев боялись, вот-вот явится, и того, кто устроил бойню этажом ниже.
«Вы его не видели?» «Не видели, говорю, уже сидели на четвертом этаже и тряслись. Подождали несколько минут, потом осмелели и решили спуститься. Хотели вылезти на крышу, но дверь туда была заперта, оставалась только лестница. Что было потом?» «На третьем этаже у Аполлин ноги подкосились от страха. Я держался молодцом, сам черт мне был не брат. Я просунул голову в щель, там было как на бойне, всюду кровь, три тела на полу, Аполлин как зарет, удрала на подземную стоянку дожидаться меня. Не сомневайся, твою подружку тоже раз спросим. Она мне никакая не подружка, мы не виделись уже 18 лет. Что ты делал в квартире Вернеев? Говорю же, там живых не осталось. Я заглянул в гостиную, в спальню, ну и собрал все, что мог. Дорогие часы, деньги, фотоаппарат. Со всем этим я спустился к Аполлин. Через пару недель мы полетели на Гавайи, и там потеряли эту чертову фотокамеру». «Очень глупо с вашей стороны», — вроде бы посочувствовал старик. Потом он тяжело вздохнул и вдруг со всей силы ударил Карима в бок. «Хуже всего то, что сегодня фотоаппарат — это так, мелочь. Сегодня ты расстанешься с жизнью». И он стал яростно, с нечеловеческой силой молотить его своими кулаками-гирями. Я зажмурился, боясь, что кровь брызнет мне в лицо, до того жуткая была сцена. Я дрожал, зубы стучали, как в приступе лихорадки. Пришлось даже отвернуться от экрана. Кто этот человек, способный убивать голыми руками? И почему его обуяла такая чудовищная злоба? Стало холодно. Я встал, чтобы закрыть дверь магазина. Впервые в жизни я ощутил настоящий страх смерти. Но, поборов побуждение сбежать, прихватив с собой ноутбук, я не устоял перед соблазном, снова уселся и запустил второе видео. Напрасно я ждал, что оно окажется не таким жутким, как первое. Где там? Я снова увидел сцену страшного насилия, завершившуюся смертью. Только в этот раз жертвой была Аполлин, а палачом — мужчина, которого я мог разглядеть только со спины. На нем был темный плащ, он был как будто моложе и не такой крупный, как убийца Карима. Вторая запись уступала первой качеством, потому, видимо, что была сделана в замкнутом пространстве при недостаточном освещении, в мрачном закутке с торчащими из серых стен кривыми камнями. Лицо, привязанное к стулу Аполлин, было превращено в кровавое месиво. Несколько зубов было выбито, один глаз заплыл. Палач, вооруженный кочергой, мучил ее уже давно. Запись была короткой. Рассказ торговки вином из Бордо как будто совпадал с версией Карима. «Послушайте, я была ни жива, ни мертва от страха. Я не входила в квартиру Вернеев. Я сразу убежала на подземную стоянку и ждала Карима там». Она засопела и мотнула головой, чтобы не лезла в глаза прядь волос, прилипшая к окровавленному лбу. «С минуты на минуту я ждала полицаев. Странно, что не нагрянули раньше. На стоянке была темень. Я спряталась между бетонной опорой и грузовичком. Вдруг загорелся свет. С нижнего уровня выехала машина». Аполлин всхлипнула. Человек с кочергой потребовал продолжения. «Это был серый Порше с красными и синими полосами. Он стоял рядом со мной целых полминуты, потому что штанга шла к Баума, застряла и никак не поднималась. Кто сидел в Порше? Двое мужчин. Двое, ты уверена? Уверена. Лица пассажира я не видела, но водитель вылез, чтобы поднять штангу. Ты его узнала? Я не была с ним знакома, но видела его по телевизору. Он давал интервью, и одну его книгу читала. Его книгу? Да, это был писатель Натан Фаулс».